Слава нашему Господу! Мы опять имеем возможность встречи. Будем касаться мест Священного Писания. И будем рассматривать вопрос, как они, эти места Священного Писания, касаются нас. Слово «касаются нас» имеет несколько значений и смыслов. Почему? Да, нас коснулось. А нас не касается. Ой, нас касается. Разные вопросы. Сегодня мы с вами должны будем осветить, посмотреть и увидеть себя в свете Священного Писания. И о чем мы думаем, о чем мы рассуждаем, что мы ожидаем, чего мы ждем. Ну, у человеков обычно бывают цели, бывает мечта. Вот такая цель, бывают оправданные цели, бывают неоправданные цели, бывают неверные цели, бывают цели в заблуждении, бывают цели у духа, бывают цели у души, бывают цели у тела, а бывают цели у плоти. Это разные вопросы, поэтому будем рассматривать. Апостол Павел интересную фразу говорит: «Я, говорит, забываю заднее, не потому что, забудем». Обычно так бывает у людей, они забывают, но оно у них остается неразвязанное, а потом рванет так, что будет очень страшно. А он говорит: я забываю заднее, потому что я развязал эти вопросы, я решил их, я освободился от них, я свободен от них. Потому, забывая заднее, могу простираться вперед, то есть стремительно бежать. И дальше он говорит: к цели вышнего звания во Христе Иисусе. Раз он говорит о вопросе цель вышнего звания во Христе Иисусе, и это цель на земле, то задается следующий вопрос для каждого из нас. А какую цель мы для себя поставили? Как-то не так давно мы с вами касались. Иисус Христос в одни плоти, когда стоял пред Пилатом, Он сказал: «Я для того родился и пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине». А что есть истина? Ничто есть истина. А кто есть истина? А Он сказал: «Я есть истина и путь, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Так о чем ты пришел свидетельствовать? О самом себе? Нет. Я, говорит, пришел свидетельствовать о том, что я являюсь дверью, путем. Если вы не найдете этой двери, а будете просто ходить в храм и в синагогу, то вы, говорит, погибнете. Потому что он сказал: многие поищут этой двери и этого пути, но не возмогут даже найти. Кто это многие? Но он говорил к евреям. Сегодня по-другому звучит так. Сыны царствия и дочери, не дай Бог, но все-таки это произойдет, печальная картина, будут извержены, вон там будет плач и скрежет зубов. А придут с севера, юга, запада и востока и возлягут. Так как они возлягут, если они не нашли узких дверей и узкого пути? Значит, они нашли? А сыны царствия, значит, и дочери царствия будут извержены вон. Почему? Потому что они так и не нашли. Минутку, вопрос. А как же тогда они сыны царствия, если они не нашли? Правда, хороший вопрос, да? По логике вещей звучит: вот они зашли внутрь, потому они стали сыны царствия и дочери царствия, и потому. Ну, знаете, давайте каждый задумаемся об этом вопросе. Мы не в теме, но вокруг темы, около темы, но нам надо коснуться этих вопросов. Позвольте стать сынами царствия. Минутку. Он пришел к своим, свои не приняли. Так они были его, но они его не приняли, Суламита его не приняла. И он не смог им дать власть быть чадами Божьим. Значит, он не смог им дать власть быть, не называться, а быть сынами и дочерями царскими. Вот и картина, страшная. Об этом мало кто задумывается. Поэтому апостол Павел, когда касается этих вопросов, он очень интересную фразу говорит: ныне к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. Сегодня мы коснемся вопроса очень серьезного, ну, только одной стороны всего лишь его, потому что он очень объемный, и только одной линии направления. Как его назвать, эту тему? Это интереснейший вопрос. Боже, помоги увидеть каждому из нас. Исполнение Его, то есть Бога, заветной мечты. Ну, мечтой обладают люди. Ну, Бог, чтобы мечтал, это нереальные вещи. ожидание осуществления того, что он видит наперед. Ну, это очень длинное такое выражение. Но знаете, это звучит по-другому, очень глубоко, очень интересно. Вот он ожидает. Ну, когда же это будет? Когда же это будет? А для того, чтобы оно было, он для этого приготовил все, чтобы оно так было. Когда же это будет? В книге Откровения, в обращении к одной из церквей, и там внутри к церкви, уже к личностям идет более детальное обращение. И там есть очень такая, очень-очень болезненно, справедливо, глубокая, тяжелая, правдивая фраза. Как ее охарактеризовать? И говорит, там вот есть у тебя Иезавель такая, ну, личность. Одна, две, три, пять, десять, сколько их там? Все участки предельно бодствуем. Потому что тема довольно-таки глубокая. Мы должны не потерять этой темы, потому что это таинство неба. И дело в том, что есть учение Валаамова и учение Иезавели. Это все одно и то же. Только Валаам в мужском варианте рассказал, как обольстить мужские сердца. А Иезавель это делала в женском варианте на прямых вариациях. Сегодня вопрос не здесь, хотя надо будет когда-то детально его коснуться более в определенных вопросах. И там сказано, я дал ей время покаяться. Слово «я дал ей время» звучит так. Я определил период времени, создал все необходимые условия, и я ожидаю. А об этом вопросе говорится очень интересно у Исаии. Пятая глава Исаии звучит очень уникально в этом направлении. Каком? Там говорится, «Воспою возлюбленному моему песнь возлюбленного моего о винограднике его». Оказывается, у возлюбленного, у Бога была песнь, и он ее любил петь. А потом он перестал петь эту песнь. А вот я, говорит, хочу ему напомнить эту песнь. И вот я ему, говорит, «Воспою песнь возлюбленного моего, ему, возлюбленному моему о винограднике его». И там говорится, на вершине уточненной горы. Он ее очистил от камней. Значит, сделал из камней каменную ограду. Поставил точило. Сторожевую башню. Насадил отборные виноградные лозы. И ожидал, что этот виноградник принесет ему плода. Но вдруг, говорит, дикие ягоды. В других местах Священного Писания у больших пророков написано, как это случилось, что ты переродилась у меня? Деградация, перерождение из культурной виноградной лозы или благодродной, так говорит Священное Писание, ты превратилась в дикую. Мы с этого момента Писания берем уникальную фразу «ожидал». Слово «ожидал» – это «мечтал», нет. Мечты вообще – это нереальные какие-то, знаете, такие – надутые вопросы. А это ожидание, предвкушение. Он ожидал. Священное Писание говорит, вот земледелец ожидает плода. Ждет долго, пока получит дождь ранний, дождь поздний. И потом он может торжествовать и радоваться. Он предвкушает это. Это величайшее ожидание. По-другому исполняется его заветное ожидание, исполнение его заветного ожидания. Об этой детали очень интересно описывается одна фраза, и потом мы уже практически входим в тему. У Луки, мы потом отдельно еще будем как-то касаться более детально темы относительно огня, мы частично немножко касались ее в прошлом раз, как сказать, в прошлом разу. Здесь такая фраза есть. У Луки, 12 главы, 49 50 возьмем. Огонь пришел, я низвесть на землю. Что ты пришел? Я пришел для того, чтобы огонь низвесть на землю. Ну и что, ты свел его на ту единицу времени? И как желал бы, чтобы он уже возгорелся? Вот это очень уникальная фраза. Знаете, как она звучит? Возгорелся? А, значит, ты еще его не свел? Дело в том, что бывают такие моменты, когда вот он держит этот огонь, а выплеснуть его не на кого. Я объясняю, что я имею в виду, на что Бог обращает внимание. В полной Библии есть очень торжественное, лично для моей внутренности, место Писания, связанное с огнем. Это когда Бог в свое время говорил, чтобы огонь на жертвеннике не угасал. Это было сказано Моисею. Это было передано потом уже в храме, потому что Моисей в землю обетованную не вошел, когда это уже скиния переносного храма, она действовала определенный ряд столетий, а потом, когда уже был храм создан. И вот там нужно было, чтобы огонь на жертвеннике не угасал. И когда было разрушение храма, то это было очень тяжелое положение. Это была боль, это горечь, это тоска для священников, которые стояли все время там, чтобы огонь не угасал. А теперь разрушен Иерусалим, разрушается храм, надо спасти этого огня. И вот они его прятали и спасали этого огня. История народа Израиля говорит о том, что спрятали огонь священники на дне глубокого колодца. И тот, кто спрятал, он таил этот секрет. И когда уже должен был уходить, так и не дождавшись восстановления Иерусалима, так не дождавшись восстановления храма, так не дождавшись, когда же этот огонь выплеснуть можно? Именно хочется сказать «выплеснуть» на жертвенник, чтобы опять загорелся огонь на жертвеннике в храме. Не дождался. И священник передавал своему первенцу: «Слушай, вот там в колодце я сокрыл огонь жертвенника храма. Когда будет восстановлено, когда понадобится огонь, ты пойдешь и достанешь. Храни эту тайну». И сын возрастал и ожидал. Когда? Ну когда? Ну когда? Проходит десятилетие, у него уже семья, у него сыновья, дочери. Он уже старец, а храма нету, Иерусалима нету. И ему надо было завещание передавать следующему. Он говорит: «Сын, твой дед, мой отец говорил, сохрани огня, и когда он понадобится, выплеснешь его на жертвенник. Я ухожу, так и не дождавшись изволения Божьего. За наши грехи, за преступления, беззаконие и так дальше, и тому подобное». Сколько так поколений прошло, и вот, наконец, пришел такой благословенный день, что идет восстановление. Огонь нужен. А где его брать? К священникам! Слушайте, где же огонь? И очередной, я уже не помню, который был по поколению, по потомству, или как правильно выразить эту мысль, и они отправились, они открыли этого колодца, но там огня не было. И когда они туда спустились, или как там, это уже детали, они подняли оттуда, насколько я помню, как маслянистая жидкость. Это все, что осталось от огня. Но он угас. Слово «угас» – это относительное понятие в данный момент времени. Но вот они его зачерпнули, этой вот жидкости, как мазут, что ли, или как, я не знаю, как нефть наподобие. Ну, приблизительно сейчас, не могу точно сказать. И вот они трепетно принесли. Куда принесли? Там уже стоял жертвенник. Вот теперь есть куда выливать. Там есть жертвенник, там есть камни. Нетесанные камни, вот такие, как есть. Бог сказал, когда ты, говорит, будешь делать жертвенник, не делай тесалом, не обрабатывай их. Иначе, говорит, ты осквернишь, я, говорит, не приму такого жертвенника. Делай естественный, какие есть. Вот какой ты есть, вот такой, какая ты есть, приходи, только честно называй. Я, говорит, я приведу в надлежащее состояние. Я буду приготавливать эти камни, которые в свое время в храм вкладывались. Первый храм, ну и следующие там уже детали. Вот, восстановление второго тоже храма, если касаться основ первого, то там в скалах, в горах высекались эти камни, там приводились они к надлежащему размеру, и они потом доставлялись, видимо, бесшумно в Иерусалим. И написано, что в Иерусалиме не было слышно звука молота и тесала. Каждый камень ложился на свое место. Вот пока мы на земле, мы в этих скалах находимся, образно говоря. И нас Бог вытесывает. И потом придет такой благословенный день, когда в небесном Иерусалиме, там каждый, как камень, ляжет на свое место в храме Бога. Ну, образно говоря, так. Да и вообще в самом Иерусалиме. Но хотя там Иерусалим уже закончен, ну, как прообраз приблизительно, если так выразить мысль. Вы понимаете, там уже не будет в небе слышно ни молота, ни тесала. А здесь нам нужно и молот, и тесало надо. И так хорошенько надо. Иисус сказал, говорит, вы очищены через слово, которое я проповедовал вам. Я, говорит, так вам проповедовал, что вы уже очищены. И вот он здесь говорит, и когда, да, кстати, и когда они принесли вот эту такую темную жидкость, то, что осталось от огня, огня не было у них вот в этой емкости, они выплеснули ее или вылили, какое правильное слово сказать, на камни жертвенника. И как она только коснулась, эта жидкость камней, огонь поднялся. Потому для меня это звучит, выплеснуть огонь. Да, чтобы видимая форма огня была, это на своем месте. Мы сегодня пока мест не об этом. Вот здесь вот он сказал, сам Господь в одни плоти. Огонь пришел я неизвестно на землю, как желал бы, чтобы он уже возгорелся. На кого бы вылить этого огня? На кого? Насколько помню, в книге Псалмов есть в этом вопросе очень глубокая фраза. Чашу спасения приму, не получу. Получу, это ты даешь мне. Не получу, если ты не дашь мне. А приму, это я со своей стороны имею дерзновение. Дерзновение? Интересно. Что это должно быть в сердце? Дерзновение? Взглянуть на медного змея, чтобы остаться живым. Желание жизни? Женщина, которая пришла и плакала на ноги нашего Господа, она имела дерзновение или желание жизни? Что она имела? Для меня звучит, она почувствовала, что в руках Господа чаша ее спасения. Жребий мой ты держишь в руках своих. И я хочу его принять. Она протягивает эти руки. И она забирает этот жребий своего спасения. Чашу эту спасения забирает, склоняясь на ноги. Кто-то задает вопрос. Скажи, говорит. Иисус омыл ноги ученикам, а ему кто омывал? Я говорю, не знаю. А Бог говорит, ты не знаешь? Кто омывал ноги? Женщина. Слезами. И волосами утирала. И целовала ноги. И возливала драгоценные ароматы. Я говорю, знаю. Знаю, Господи, знаю. Интересно. Как это правильно сказать? Ни один из апостолов не удостоился того, чтобы омыть ноги Господу. Интересно звучит, правда, да? А вот она удостоилась. Ни один из апостолов не удостоился первым увидеть Иисуса. А она, я понимаю, что это именно она была, она удостоилась. Господин, или ты взял его? Скажи, где ты его положил, я его возьму. А он ей говорит, знаете, я просто не выдерживаю этого момента. Он говорит, Мария, знаете, что он ей сказал? Не голос она услышала, не интонацию, чтобы мы понимали. Знаете, у нее резонанс вот сюда. Когда, говорит, голос твоего приветствия дошел до слуха моего, говорит Елизавета Марии, то младенец радостно взыграл в чреве моем, и она исполнилась Духа Святого. Для меня вот эта картина. Когда голос его обращения дошел до слуха ее, я не столько вижу, что она сообразила, сколько у нее взыграло внутренность, ей, позвольте так сказать. Дух Святой сошел на нее, сила Всевышнего осенила ее. Да не написано так. А докажите, что не написано, что Дух Святой сошел на Елизавету, и сила Всевышнего осенила ее. Докажите. Для меня здесь открывается, что Дух Святой сошел и на Марию, и сила Всевышнего осенила Марию. Я вижу, что именно в этот момент Мария и зачала. Когда вот они тут двое исполнились Духа Святого, там младенец от чрева матернего, Иоанн Креститель, исполняется Духа Святого. А тут Сын Божий, зачатие, воплощение. Ну, как правильно сказать? Ну, воплощение, скорее всего, это будет более правильное. Вот оно, исполнение, что сказал Гавриил. Дух Святой сойдет на тебя. Сила Всевышнего осветит тебя. Потому рождаемое святое. Поэтому вот это благословение, которое Мария получила, для меня звучит аналогично, как вот получила вот эта женщина, которая омывала ноги. Или мы сейчас рассматриваем вопрос, когда голос приветствия дошел. Мария! И вся внутренность исполнилась. Господи, вот когда ты называешь нас по имени, какое у каждого имя? Это уже деталь, которую нам родители дали, которую нам Бог дал. Это деталь, я сегодня не касаюсь этого вопроса. И вот когда сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Его, это, знаете, это такое счастье неописуемое. Как его объяснить? Как его рассказать? Ты будешь счастлив, ты будешь счастлив до такой степени. Это что-то наподобие того, как Моисей в свое время сказал: Господи, вот покажи мне всю славу Твою. Образно говоря, звучит так: ну и довольно мне всего. Все. И вот стоять и ожидать. Рука Господа раз на лице, потом она снимается, потому что Бог сказал: ты не можешь меня увидеть, иначе ты сгоришь или как? Умрешь? Как правильно сказать? Исчезнешь физически, ты не станешь существовать. Не выдержишь. А когда, говорит, я пройду, то ты в спину, да, сможешь посмотреть. И от того, что посмотрел в спину, был там у Бога 40 дней, 40 ночей. Хлеба не ел, воды не пил. И лицо его стало сиять. Интересно. Вот те, которые прикасались, вот та женщина, которая плакала на ноги, он говорит: дерзай, черь, вера твоя спасла тебя. Я так вижу, что ее лицо просияло. А вы что скажете? Когда должны были побивать Стефана, но еще не побивали там, в Синедрионе, лицо его было как лицо ангела. Просияло. Если посмотреть на самарянку, которая... Вот он сказал мне все, что я сделала, что я натворила, что я начудила, или как правильно выразить эту мысль. Я уверен, что у нее лицо просияло. Я уверен, что когда она говорила, люди не прятали свои лица от ее лица, но они видели, что с ней что-то произошло. Произошло особое действие. Господи, вот так вот, чтобы нам вот общаться с Тобою, не для доказательства окружающим, но чтобы внутренность была преисполнена. Мы коснулись Марии, когда она возле гроба стояла и сказала садовника, считала, что это садовник, оказывается, это Господь. Мария. Интересно для меня звучит. Как он успел ей сказать: не прикасайся, не прикасайся, я еще не восходил к отцу моему. Пойди и скажи там: братьям моим восхожу, к отцу моему, отцу вашему, Богу моему, Богу вашему. Примерно. Знаете, как это он успел ее перехватить? Она бросилась к его ногам. Другое место Писания говорит, они припали его к ногам. Это следующий момент, сегодня этого не касаемся. Значит, видимо, тогда уже можно было. Но мы сейчас вот здесь вот у Луки. Огонь пришел, я неизвестно, на землю. И как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Дальше. Крещением должен я креститься, и как я томлюсь, когда сие совершится. Исполнение его заветного ожидания. Исполнение его заветного ожидания. И нам сегодня об этом надо говорить очень глубоко. Сколько позволит Господь, насколько мы сможем вместить это. Евангелие от Луки во 2 главе с 30 стиха. Там описывается, когда Симеон по вдохновению пришел в Иерусалим. Потому что ему было сказано в свое время определенные слова. Понимал он, что вот сегодня будет это исполнение, или по вдохновению он не понимал, что произойдет, но по вдохновению пришел он в храм. 27 Луки 2. «И пришел он по вдохновению в храм». Давайте лучше с 25. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешение Израилева». Что такое утешение Израилева? Это слово так, знаете, мало что оно сказало здесь, но оно так много говорит в этом вопросе. Очень большую глубину говорит. Чаять, это вот есть такое выражение, вот души не чает, не чувствует. А тут он настолько фибрами души ожидал этого, чего? Утешения Израилева. А в чем заключалось это утешение Израилева? Знаете, когда смерть смотрит в глаза, и ты находишься в открытом океане, и там волны беснуются, и ты ничего не можешь сделать, то ты чаешь утешение и избавление твоего спасения. И, ну, так спасемся, не спасемся, спасемся, не спасемся, спасемся, не спасемся. Как-то мы с вами касались вопроса, так было, говорит, такое обуревание, 14 суток не было там видно ни луны, ни звезд. Написано, исчезала всякая надежда. Груз корабля повыбрасывали, это деяния апостолов, когда апостола Павла везли в Рим, как заключенного за имя Господне. Исчезало. И вот вы понимаете, а тут это такое состояние, кто его знает, что творится, когда и как. Ожидал не только он. И Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд. Но вы можете так сказать, подожди, при чем здесь он приходит в храм к сегодняшнему событию воплощения Сына Божьего? Или теперь уже факт рождения? Факт рождения. Но я скажу потом, когда будем дальше касаться этой темы, почему. И вы сами увидите. И пришел он по вдохновению в храм, и когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему с миром». Почему? «Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов». Ты спасение уготовил пред лицом всех народов. Свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля. Иосиф же и матерь его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матери его, «Се лежит сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна, пророчица, дочь Фануилова от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожившая с мужем от детства своего 7 лет. Вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвой, служа Богу день и ночь. И она в это время, подошедши, славила Господа и говорила о нем всем ожидающим избавления в Иерусалиме. Дело в том, что, чтобы было понятно, народ Израиля, когда был в Египте, они ожидали, когда это произойдет. Дальше, чтобы мы понимали. И вот, наконец, приближаются события избавления народа Израиля из Египта, но надо же, фараон дает повеление убивать мальчишек. Но бабки повивальные сохранили, не позволили этого. Тогда фараон сказал страшную вещь. Брать мальчишек и бросать в реку, в Нил. Насколько я знаю, там крокодил. Знаем, да, об этом? На свидание крокодилам. Знаете, как это звучит? Вот когда мы читаем страницы Священного Писания, мы зачастую не задумываемся. Ты ожидаешь, что вот приближается, наконец, скоро будет избавление, и на тебе мальчуганов бросают в реку. Да что же это такое? Да что же это происходит? Надежда начинает пошатываться. Понимаем, да? И вдруг мать осмолила корзинку смолою, положила мальчугана. Ну, сначала молитвами все это. Значит, она имела какое-то вразумление. Не исключено. Этот мальчуган попадает к фараоновой семье, потом к своей маме. Она его вскармливает и приносит. Приводит, вернее, уже. Позвольте, дальше считаем. Не читаем, а считаем. Счет ведем. 390-й год рабства. Это тогда, когда Моисей пришел в возраст, решил отказаться быть и называться сыном дочери фараоновой, и он пошел посмотреть своих братьев. И вдруг видит, обижает. И вдруг у него вот эта ревность за своего брата, ну не в смысле родного, прямого, а по еврейской крови. Он заступается египтянина, убивает и прячет в песке. Вот такое случается. Мы в теме, чтобы мы понимали. Сейчас мы будем касаться более детально определенных вопросов. На другой день смотрит, два еврея ссорятся. Он их примиряет. А оскорбляющий и обижающий своего ближнего отталкивает его и говорит, кто тебя поставил между нами судить и примирять? А знаете, Ветхозаветные Писания говорят, что от этого события он убежал. Но когда в Синедрионе защищается благовествование, то Стефан, которого должны были побивать камнями, в дальнейшем и побили, то он говорит глубже эту деталь. Знаете, он как говорит? От этих слов Моисей убежал. От каких слов? Не приняли его братья. И это боль, горечь, страх, все вместе перемешанное. И он убегает. В 430 году от начала закабаления народа Израиля или рабского этого срока периода Бог возвращает Моисея. В 400-м нужно было вывести, в 430-м выводился народ Израиля. Потому что Бог, когда говорил Аврааму, он сказал, потомки твои будут 400 лет. В русской Библии говорит конкретную цифру. В Новом Завете говорится лет 400. Бог сказал, 4 рода они будут в Египте. Отсюда вытекает род 100 лет. Я о другом. Знаете о чем? Те, которые ожидали избавления, и вот 400 лет прошло, они в рабстве. И никто не выводит. А еще 30 лет надо ожидать, пока мисс Моисей научится водительству Божьему. И когда Бог будет ему говорить, Моисей, стенание народа Израиля дошло до слуха моего, я иду в Египет. Я иду освободить их. Заветная мечта, да не мечта, ожидание заветного, ожидание исполнения, наконец пришло. Я, говорит, томлюсь этого огня вылить, но где же этот Моисей? Моисей 30 лет повышает свою квалификацию. Да нет, 40 лет он повышал свою квалификацию быть домом Божьим, стать домом Божьим, стать жертвенником Божьим, стать преемником этого огня. Вот сюда бы взять это место Писания. Огонь пришел, я неизвесть. Как я, говорит, жду? Когда же, говорит, это исполнится? Моисей, где ты? Сегодня так на мне, к тебе, каждому обращение. Я, говорит, хочу этого огня выплеснуть на этот жертвенник. Моисей говорит, знаешь что? Пошли другого, кого можешь. Бог говорит, мой жребий на тебя выпал. Я на тебя хочу вылить этого огня жидкого. Ну, образно говоря. Он говорит, найди другого. И Бог в гневе отошел. Ты знаешь, почему ты говоришь, Моисей, найди другого? Но ангел тебе откроет глаза. И на ночлеге, когда все-таки он пошел, пришел ангел, чтобы поразить. За что? За то, что сыновья не обрезаны. Ты разве забыл? Тебе же мама говорила. Папа же говорил тебе об этом благословении. Чем, говорит, ты, народ Израиля, будешь особенным? Обрезать во внутренности сердца твоего. Зачем такие, говорит, глубокие темы проповедей? Зачем такая глубокая обрезка болезненная? Для того, чтобы у тебя не было прилепляемости к этому греховному миру. Чтобы тебя оттуда вырвать, освободить. И только тогда можно тебя рассечь Словом Божьим, как мечом обоюдоострым, если ты захочешь сам-сама. И омыть твои руки, ноги, твою внутренность, твое хождение, твои хотения, желания. И вот тогда жертва будет пригодна для того, чтобы выплеснуть на тебя этого огня. Ведь огонь, который падает с неба, надо быть честными о том, что этот огонь, падающий с неба, падает с жертвенника неба. Никогда не задумывались? Где так написано? У Исаии написано. Когда Исаия увидел Бога, говорит, погиб я, у меня нечистые уста, да и живу среди людей с такими устами, то есть свои уши подставлял. Когда он признал это, он рассек свою внутренность пред Богом. И Бог повелел, разрешение дал, повеление дал, посланничество дал. И вот Серафим берет клещи, где? Земные. Они небесные. А где он их взял? Небесные клещи, которыми он взял угол жертвенника неба. А, так оказывается, значит, там не все еще в нашей русской Библии написано. Значит, когда ты, Исаия, увидел Бога, то ты там увидел еще и жертвенник. Ну да. Ну не написано. Написано, между строчек, хорошо написано. А как это ты видишь? Да вот, Серафим, говорит, летит. Вау, в клещах у него уголь. Откуда? Жертвенника неба. Исаия, как я, говорит, хочу, вот чтобы этот огонь выплеснуть на тебя. Чтобы этот возгорелся светильник твой. Вот когда-то взяли там, понимаете, ты маслянистой такой жидкости выплеснули на камни, и огонь вышел. Это бывший огонь, который погас, ну, или как сказать правильно, угас, какое слово. И он там был в глубине спрятан. А вот тут вот, говорит об этом Давид, Бог возжигает светильник мой. А, Исаия, что ты скажешь? Вот, говорит, Серафим, вот летит, вот в клещах у него горящий уголь. Ух ты, какой горящий! Жертвенника неба. И дальше? Ой, он уст моих сейчас будет касаться! Для меня звучит не иначе, что когда этот уголь коснулся уст Исаии, грех беззакония был очищен, и внутренность воспламенилась. Исаия, ты что хочешь сказать? Что на тебя упал огонь с неба, на твой жертвенник? Да. Так вот он храм Господень, так вот он дом Господень, так вот он жертвенник Господень. Да, в принципе, да. Мы дом его. Мы его Иерусалим. Мы его Эдемский сад. Ой, Господи Боже. Я уже глубже в теме там. А ну, в Эдемском саду должно быть дерево жизни. Так где же оно? А какой плод духа должен быть у христиан? А на каком дереве он вырастает? Интересно. Дерево жизни? Ну ладно, Бог даст, мы сегодня коснемся этого момента. Если по времени будем укладываться. Он говорит, я хочу тебе этого благословения дать. Вот отсюда для тебя открывается Исаия, путь в небо. Вот они узкие врата, вот он узкий путь, вот он огонь падающий. Для меня звучит так. Господи, как ты ожидал, чтобы этот огонь возгорелся у Исаии? Да. Как ты томился, когда это случится? И вот, наконец, случилось. И теперь можно сказать, кого мне послать, то пойдет для нас. Исаия говорит, вот я. Самарянка говорит, вот я. Кого мне послать в этот самарянский город? Самарянка говорит, вот я. Пошли меня. Ну, не написано, правда? Образно говоря, он говорит ей, иди, и ты сможешь привести и убедить. Ну, не написано. Дело в том, что когда-то он сказал Петру, следуй за мной, когда, помните, 153 рыбы поймали после воскресения. А вот Петр идет, и вдруг слышит сзади него шаги. И он идет. Господи, а чего он идет? По-другому. Я не слышал, что ты ему обращался. Я не слышал, что ты ему сказал, следуй за мной тоже. Иисус там говорит, если я хочу, чтобы он прибыл. Если глубже звучит, знаете как? Петр, тебе нужно было говорить в уши, а ему надо было говорить в чувствах. Исаии надо было говорить в уши, Кого мне послать? Кто пойдет для нас? А женщине-самарянке не надо было говорить в уши. Вот ей открылось, как Иоанну, следуй за мной. А Исаия открылась, как Петру, следуй за мной. Чувствуем разницу, нет? Параллели видим? Думаем. Заветная мечта. Читаем у Луки, в первой главе. То, что происходит с Марией, Елизаветой, а потом, что происходит с Захарией. Или что они говорят. Луки, 1 глава, 46 стиха. Это когда уже Мария пришла, приветствовала Елизавету, и та исполнилась Духа Святого, и надо понимать, что Мария исполнилась тоже. И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Интересно, да? Еще раз. Что она говорит? «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой». Детально мы сегодня здесь не будем задерживаться, потому что стрелки часов далеко бегут, а нам надо еще много охватить. Значит, она сказала? Она говорит о действии. Каком? Не эмоциональном. Она говорит о ликовании духа. Возрадовался дух. Величит душа. Священное Писание говорит: «Всегда видел я Господа моего, одесную меня». Он рядом со мною. «А того возликовал там язык мой, да? Даже плоть успокоится в уповании на него». Это уникальное местописание. Если то местописание книги Псалмов вот взять сюда, то у нее успокоилось в помазании Божьем дух, душа, тело и физическая сторона плоти, или как правильно сказать. Сегодня этого не касаемся, может быть. Заново. «И сказала Мария: величит душа моя Господа, а возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем». Единственное, можем вспомнить место Писания в малых посланиях, описывается так: «Сам же Бог да осветит вас во всей полноте», насколько я помню, вот так вот звучит это место Писания, «и ваш дух, душа и тело да сохранится во всей целости без порока». Оказывается, если так рассматривать, то есть порочность духа, порочность души, порочность тела. Это не порочность физической стороны, чтобы мы понимали. Вывихнутая рука или калеченная нога. Не об этом говорится. Отсюда вытекает очень глубокий вопрос. Оказывается, нам надо следить за духом нашим. Но на сегодняшний день об исцелении духа почти нигде не говорят и не молятся. А Священное Писание говорит: так если есть порок у духа, у души, у тела, это еще не у плоти. Ну, сегодня дальше. «И сказала Мария: величит душа моя Господа, возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабыни». Нет, и здесь у нее язык не поворачивается сказать, что она рабыня. Она говорит: рабы своей. Когда Гавриил говорил, она сказала: сераба Господня, не рабыня, да? Да будет мне по слову твоему. И здесь она опять подчеркивает это. Для меня большая разница между словом раба и рабыня. «Что презрел он на смирение рабы своей». Теперь 54 стих, чтобы сократить и чтобы внимание наше не рассеивалось. «Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость». Еще раз. «Воспринял Израиля». О ком ты говоришь, Мария? Кто такой Израиль? Ну, народ Израиля. Нет, минутку. Кто Израиль? Личность. Иаков. Авраам, Исаак, Иаков. Ты, говорит, с Богом боролся, а ты не будешь побеждать человеков. Имя твое Израиль. Но чтобы стать Израилем, то нужно было, как сказать, отдать богов, идолов, переменить одежды и снять украшения. Надо было, конечно, все это сжечь, но он закопал, но и все равно оно подействовало. И написано у Исаии, и вот окружающие народы нарекут тебя, или не то, что нарекут, назовут тебя тем именем, которое имя нарекли тебе уста Божьи. То, что Бог назвал тебя, это одно, но это еще не все. Вот когда окружающие народы нарекут, вот это уже все. Почему все? Потому что до них уже дошло. И они поняли, и они увидели. Теперь дальше. Что ты хочешь сказать? Воспринял Израиля. Для меня звучит интересное благословение, что я здесь вижу больше не об Иакове говорится, хотя мы сегодня возьмем Иакова тоже. Обязательно нам с вами надо коснуться этой линии, сколько позволит время. Для меня здесь звучит, что Израилем становится Христос, Сын Божий. Ну, еще раз читаю, смотрите внимательно. «Воспринял Израиля отрока своего». Священное Писание ветхозаветних времен об отроке говорит о Сыне Божьем. Понимаем, да? Отрок – это его сын первородный, отрок. И когда говорится об отроке, вот об этом говорится, об этом благословении. Вот это благословение принятия какого? Ну, коснемся. «Воспринял Израиля, отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Слушай, что ты сказала? Ты сейчас сказала, что сын твой, которым ты сейчас забеременела, это есть отрок Бога Отца, это милость, которую Бог определил для спасения всего рода человеческого. Дальше, с отрок его, твой. И об этом ты говорил Аврааму и семени его. Когда читаем у Галатов, написано «и семени твоему, которое есть Христос». Мария, откуда ты, не учишь и знаешь это? Исполнение его заветного ожидания. Ну, по-человечески, мечты, но он не звучит так, понимаете, да? И вот она теперь провозглашает вот это таинство, собирая всю историю человечества, когда человечества еще не было. Ты жертву всесожжения не восхотел, ты тело уготовал мне. Я иду исполнить волю твою, Отче. А еще ни одного тела на земле нету, Адама еще нету. Это, говорит, не играет роли. Агнец закланный от создания мира. Понимаем? И вот это заветное ожидание исполнения, ну, человеческим языком мечта, может быть, она не подходит сюда. И вот он это ожидал. Вы знаете, что они говорят? Они этого ожидали. Им это Бог открывал Духом Святым. Теперь читаем, что по этому поводу говорит по вдохновению Духа Святого. Как вот здесь Мария говорила по вдохновению Духа Святого. Не иначе, будучи исполнившей из Духа Святого. Вот так вот говорит в свое время Симеон в этой же главе. Не Симеон этот, Захария, отец Иоанна Крестителя. 68 стиха читаем. И Захарий, отец его, исполнился Святого Духа и пророчествовал, говоря: «Благословен Господь Бог Израиля». Знаете, что она говорит? Израиля, отрока своего. А теперь он говорит об Израиле, о народе. Ладно. «Что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам в дому Давида отрока своего». Видишь, что он говорит? «Как возвестил устами бывших от века святых пророков святых, что спасет нас от врагов наших, от руки всех ненавидящих нас». О ком ты говоришь? О человеках? Для меня звучит, знаете, здесь больше, чем просто человеки. Спасет от врагов грехов, это наши враги. Последний же враг, смерть, истребится тоже. Ненавидящие их нас, знаете кто? Да не человеки. Демоны бесятся от того, что милость спасения определена к человекам. И для того, чтобы они не спаслись, хотят бесы погубить, если возможно, прельстить даже избранных. А уж потом уже человеки. А человеки ненавидят, дух духу противится, потому что там демонические силы живут. Вот и всего лишь навсего. Как только те человеки освобождаются от демонических сил, они перестают ненавидеть народ Божий. Почему мы с вами, когда касались вопрос, если мы говорим, что мы христиане, то проверяй свое отношение к евреям, к Израилю. Если у тебя натянутые взаимоотношения с евреями, не лги, у тебя натянутые взаимоотношения с Сыном Божьим, а он еврей от евреев. Что ж это получается лицемерие? Господи, ты мой любимый, а народ твой, ух, чтобы они, чтобы им. Ну, давайте рассуждать. Значит, ненормальные вещи со Христом во взаимоотношениях, а прикидываемся и начинаем говорить, что нормальные взаимоотношения с Ним. А сами к евреям как относимся? Сотворите милость с отцами нашими и помянет святой завет свой. С кем завет свой? Обычно привыкли говорить, что здесь говорится о завете Бога с народом Израиля через Моисея. В принципе, да, но нет. Знаете почему? Потому что в одни плоти наш Господь сказал так. «И Авраам увидел день мой, и увидя, возрадовался». Это Аврааму Бог обещал, Духа Святого. Это его благословение, ему принадлежащее. Ему было благословение, тебе, говорит, благословятся все народы. Здесь говорится, и семьи твоему, которая есть Христос. Это вот там завет. И мы с вами как-то в прошлый раз касались вопроса, вот ты, говорит, будешь владеть этой землею. А там говорилось и о вопросе новой землей, новым небом, Иерусалимом. Он ожидал этого города, основания художник и строитель которого является сам Бог. А еще, говорит, мне знать, что я, говорит, буду владеть этим. И там они завет заключают. Вот рассеки животных, ходи между ними, охраняй с оружием правды в левой и правой руке от хищных этих зверей, наверное, птиц. Птицы это точно, зверя не исключено, возможно, тоже. А там нападает страх и ужас, и сон, и тьма, и прочее, прочее. И потом, где проходил Авраам, между телами прошел огонь, мы с вами коснулись вопроса, я не думаю, что он раз и в сторону ушел. Да не успел он был в пламени. Очень похоже, что так. И там Бог с ним завет заключает. По-другому. Вот он храм, вот он жертвенник. Еще одна деталь. Еще одна деталь здесь. Сейчас мы к ней подойдем. И вот теперь здесь. Что спасет нас от врагов наших, от руки всех ненавидящих нас. Сотворит милость с отцами нашими и помянет святой завет свой. Клятву, которую клялся он Аврааму, не Моисею. Отцу нашему дать нам. Вот поклялся и говорит, я дам. Написано у евреев, тоже будем как-то касаться, в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, чтобы мы имели твердую надежду. Ну, я своими словами, понимаете? А я так стал исследовать, говорю, Господи, а какие две непреложные вещи, в которых ты не можешь солгать? Он клялся дать Духа Святого после того, как отдаст своего Сына. Если Сын не умрет, не освободит от греха, не уничтожит грех, и не будем свободными, Дух Святой не придет. Хорошо понимаем, да, нет? И когда эти две непреложные вещи, Бог во плоти, интересно, это Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой. И вот Бог во плоти, это Сын Божий. Для того, чтобы сошел Дух Святой. Это величайшее благословение. Ну, нам надо дальше двигаться. Клятву, которой клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам. Как? Вот сейчас ты понимаешь, что ты проповедуешь, что ты пророчествуешь, Захария? Мария, что ты пророчествовала, говорила в своем обращении там? Ты понимала это? Я думаю, что они понимали. Знаете почему? Потому что Елизавета говорит, и откуда это мне? Откуда я удостоилась этого, что Матерь Господа пришла ко мне? Кто тебе это сказал? Ты понимаешь, что ты говоришь? Я вижу, что она понимала, что она говорила. Потому что она имела видение, вот она теперь Матерь Господа. Вот оно зачатие, вот оно воплощение. Для меня, говорит, открылись таинства, вот они. Вот когда случилось, что Захария потребовал дощечку, не попросил, а потребовал, написал Иоанн имя ему. Он не написал слово или имя Иоанн. Он написал Иоанн имя ему. Для меня, знаете, как звучит? Да вы уже меня достали. Ну, грубо говоря, приблизительно. И когда он это написал, это интересно. И вот теперь на этот жертвенник упал огонь. Точно как у Исаии уголь коснулся уст. Вот Исаии нужно было уста очистить. Захарии тоже надо было очистить. И уши тоже. Ведь у Исаии и уста были нечистые, и уши. Правда, да? Да. Теперь у Захарии и уста, и уши. А где написано? Написано, что он не мог говорить. Да. А что с ним соседи и родственники знаками объяснялись? Зачем знаками объясняться, если его уши слышат? Ну, раз вы все... Ну ладно, родственники, может быть, знали, не знали, но потом-то узнали. За 9 месяцев, в принципе, можно узнать, понимаете? В 6 месяце узнали, что уже в положении 6 месяцев Елизавета. Значит, похоже, что родственники приходили. Захария, а Захария не может говорить. А что, а слышать? Да и слышать тоже не может. Потому знаками. Вот теперь Захарии здесь не написано. Но слово, исполнившись Духа Святого, для меня звучит. Он так глубоко осознал, что он не поверил ангелу Гавриилу об этом благословении, которое произойдет. Вот Мария сказала, «Се раба Господня, да будет мне по слову твоему». Захария, что ты сказал? «Се не раб Господень, и как это будет мне по слову твоему?» Ну, так не сказал. Ну, и да, вот так вот получил. Ну, думаем, хорошо. И вот теперь он увидел это. Для меня звучит, что он увидел небо. Прозрел, осознал это, и сердцеведец Бог, ну не написано, Серафим прилетел, понимаете, но к Исаии Серафим прилетел явным образом, а тут не явным образом, но вот уста открылись и уши открылись, и он пророчествует. По-другому звучит, вот он храм Господен, вот он дом Господен, и вот он жертвенник Господен. Где? Вот мы рассмотрели немножко Исаию, а теперь Захарию смотрим. Знаете, что он дальше говорит? «Сотворите милость с отцами нашими, помянет Святой Завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно, чтобы не было боязни, по избавлении от руки врагов наших, дальше, служить ему в святости, не в собрании». Успеваем? Ни в хоровом пении, ни в молитвах назидания, только, пожалуйста, слушай внимательно, ни в проповедях, ни в пророчествах, ни в видениях, ни в откровениях, ни в стихотворениях, ни в песнопениях. Что ты сказал? Я знаю, что я говорю, я читаю. Служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. И вот когда в святости и правде, и в проповедях в святости и правда, и в молитвах в святости и правда, и в песнопениях в святости и правда, понимаем? И в пророчествах в святости и правда. Это уже через что будет проявляться святость и правда? А теперь мы давайте проверять себя. В святости и правде мы в уделе Божьем. Хотим огня? Исаия, ты в святости и правде. Так пока, говорит, не рассеку себя... Словом Божьим, как мечом, обоюдоострым. И пока не пройдусь по своей внутренности, вперед-назад. Ну что ты скажешь? Погиб я, вот я прохожу и просматриваю мой дух, душу и тело, не касаясь плоти пока, да? Вот я человек с нечистыми устами, и уши мои тоже, потому что я живу среди таких же людей. А вот теперь, раз ты прошелся, теперь можно, чтобы огонь здесь прошелся. Вот он тебе, горящий уголь. Успеваем? Вот параллель сюда, к Захарии. Вот теперь, говорит, не видно этого, но он прошелся внутри. И когда он прошелся, то его криком закричала душа. Что он сказал? Он написал. Иоанн, имя ему. И тотчас этот уголь жертвенника не обогаснулся. Этот жидкий огонь с неба выплеснулся на жертвенник его внутренности. Он исполняется Духа Святого. И он подчеркивает это. Он, да Дух Святой через него подчеркивает. Служить ему в святости и правде пред ним во все дни жизни нашей. 78-й, дальше. По благоу... Так, дать уразуметь народу его спасение в прощении грехов их. По благоутробному милосердию Бога нашего. Благоутробное. Утроба – это внутренность, да? Это не желудок. Утроба – это место рождения, воплощения или воплощенного, откуда рождается. Вот она, утроба. По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше. Что ты сказал? Я, говорит, хочу сказать, что на восток был изгнан Адам и Ева. Где написано? Бытие. Херувим с обращающимся пламенным мечом стоял у востока, чтобы вот не допустить зайти со стороны востока. И вот теперь Адам с Евой, вы должны встретиться, должен посетить вас восток свыше. Восток от слова «востекать». Восход, ну, восходит солнце. Ну, так мы привыкли понимать. У нас когда-то тема была на этот вопрос. Бог открывал. Это вы понимаете, восток свыше посетил это воплощение Сына с правом. Нам, конечно, придется, наверное, следующую тему в следующий раз касаться, потому что очень объем большой. Но я кое-что еще скажу об этом вопросе, что Бог открыл. Это было просто уникально, что Он открыл. Это трудно бывает передать этой всей тонкости. И вот эта встреча. Восток свыше нас посетил. Мы сегодняшние, говорит, Адамы и Евы, имеем возможность встречи с Сыном Божьим, чтобы теперь вместе с Ним вернуться в Едемский сад. Для того, чтобы там дерево жизни, мы стали бы Едемским садом. И чтобы дерево жизни вот там во внутренности нашей росло. И плодом дерева жизни будет плод Духа. Успеваем, да? И вот этот плод же Духа. И, ну, читаем о плоде Духа, ладно? Это у Галатов описывается. В чем заключается плод Духа? В принципе, знаем наизусть, но прочитаем. Это Галатов, 5 глава, 22 дальше. Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона. Почему? Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Вот это, чтобы вырастало, ты, говорит, должен стать Едемским садом. Вот там должно быть это дерево жизни. И вот этим деревом жизни фактически является Сын Божий. И мы становимся общниками того корня и сока маслины. Ну, есть такое выражение, да? Говорит, а почему этого плода нет? Ну, каждый задумайся о своих вопросах. Заново. По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертные, направить ноги наши на путь мира. Путь мира – это есть примирение. Все участки предельно бодствуем. Это путь примирения с Богом Отцом. Это серьезнейшее благословение. Чтобы понимать это, немножко я коснусь этого момента, у евреев описывается очень детально. 10 глава, 19-20 стих. Евреев, 10 глава, 19-20. То есть мы в теме, о вопросе исполнения его заветного ожидания. Он ждет, когда это. Тогда оно исполнилось в воплощении Сына Божьего. А сегодня для каждого из нас в связи с праздником воплощения Сына Божьего или дня рождения Его, более точнее. Итак, братья, имея дерзновение, значит, и сестры, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Значит, какой-то путь новый и живой. Что такое новый? Значит, есть старый, а есть новый, да? Есть живой, есть неживой. Ага. Путем новым и живым. Дальше, дальше. Который Он вновь открыл нам. Стоп. Открыл вновь, значит, этот путь был когда-то открыт. Когда-то он существовал. В таком случае он всегда новый. Этим путем является Христос. Я есть путь, истина и жизнь. Это он говорит, я есть дверь. Узкая дверь. Если, говорит, не нашли этой двери, не пошли этим узким путем, вы никогда не придете к Отцу. Который, вот этот путь, он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Вот она встреча с Ним, примирение с Отцом, принятие Святого Духа. Для меня звучит по-другому. Принятие Святого Духа – это когда огонь Духа Святого выплескивается с неба на нас. Пускай будет вот так вот. Как огонь жертвенника, горящий уголь, который в уста к Исаии. Вот у Симеона, не у Симеона посмотрели, у Захарии. Теперь следующий момент. Он говорит, путь. Смотрите, куда мы идем. Идем в книгу Бытия. Читаем место Писания. Что случилось с Адамом и Евой, чего они лишились, и чего Бог хочет и хотел возвратить. Бытия, 3 глава. Это когда уже выяснился вопрос, что Адам с Евой съели запретный плод. С 21 стиха. «И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, одел их». Здесь упоминается о жертвоприношении, о заместительной жертве, о заклании животного, пролитие крови, снятие шкуры, кожаная одежда будет. Значит, нужно будет рассечь внутренность. Значит, нужно будет вымыть ноги, вымыть внутренность, рассечь. Надо будет сделать жертвенник. Значит, надо принести камни. Надо, значит, дрова взять. Значит, здесь говорится очень похоже о том, что кто лазил, говорит, по моей свакомнице, обломал ветви, обломал, значит, уже толстые, и оборвал листья. Ага, значит, листья тонкими побегами. Ну так. Вот они дрова. Вот они дрова. А где огня ты взял? С жертвенника неба. И вот когда все, для меня звучит, что Бог здесь показал жертвоприношение Адаму с Евой. Ну, в русской Библии говорится, кожаные одежды. А где он их взял? Значит, какого-то животного надо было снять. Вы, говорит, пролили сок дерева и сняли его одежду, и ничего не вышло. А я, говорит, буду проливать сок жизни, кровь, сниму одежду кожаную и сделаю для вас. Это прообразы. Я не вижу Бога, который, знаете, крутит палочку и раздувает огонь или кремня, там, понимаете, искры собирает, чтобы воспламенить. Нет, я не это вижу. Я вижу, что огонь с неба падает. Я вижу, что вот так вот огонь падает на жертвенник Авеля. А на жертвенник Каина не падает. Не потому, что там гнилые фрукты были, овощи. Но потому, что там не было жертвы крови. Но сегодня не об этом. И сделал Господь Бог Адаму, жене его, одежды кожаные одел их. И сказал Господь Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. Между строчек. Но он не так познал добро и зло. Мы должны были, говорит, ему открыть добро и зло. Но поспешил. Мы с вами не разбираем сегодня вопросов, почему они были порознь. Это серьезнейший момент, как-то мы с вами касались этого положения. Это не случайно. Это не случайно. Мы разбирали с вами вопросы, Бог заострял внимание, что Ева говорит, он прельстил меня. Да нет, она, прельстившись, впала. Сегодня не разбираем, мы разбирали эти вопросы. Вот здесь фраза. О, если бы он дождался, не вкусил бы этого запретного плода, не захотел бы Индия другими путями узнать, что такое добро и зло, то мы бы ему рассказали, что такое добро и зло, и он бы от этого не осквернился и не умер. Но он узнал это через взаимоотношения с демоном. Херувима осеняющим, который вот вошел через змея, стал действовать. Ну, примерно так. А теперь, поскольку он, говорит, на стороне дьявола, то теперь, говорит, следующая ужасная вещь. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от древа жизни, не вкусил и не стал жить вечно. Не очистившись, вкушает и живет вечно. Это знаете, как звучит? Порождение змеиное, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите плод достойный покаяния, только потом будет для вас водное крещение. Примерно так говорил Иоанн Креститель, да? Куда, говорит, вы бежите? У вас покаяния нету. Вы хотите прибежать к дереву жизни и вкусить, и будете постоянными грешниками в поместных собраниях. Очень надо внимательно посмотреть, почему немалое количество христиан на сегодняшний день систематические грешники в собрании. Вот здесь вот секрет и ответ. Потому что не очистившись, не примирившись с Богом, не освободившись, не вступив с Ним в завет огня, огненного крещения, помазания, славы, не вступив в завет любви, в наглую по-другому не скажешь. Это не осуждение, это рассуждение. Были мокрыми, вернее, были сухими грешниками, а вышли, стали мокрыми. И потом хроническое, систематическое, постоянное спотыкание и болезни. Я не о физических, а о духовных вопросах. Поэтому надо было вот Иоанна Крестителя поставить с мечом, как Херувима, который не пускал на водное крещение. Это сегодня звучит там. Ты что, не пускаешь на водное крещение наших сыновей, наших дочерей, нас, наших мужей, наших жен? Ты что, не хочешь, чтобы они спаслись? Да нет, не хочу, чтобы их были вечными грешниками. Так Бог говорит. Видим, нет, не видим. Дальше. Значит, стрелки часов убежали. И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло, и теперь как бы не простер он руки своей и не взял также от дерева жизни, не вкусил и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Дальше. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Еще раз. Где поставил? На востоке. Еще раз. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Едемского. Если ты его изгнал на запад, то чего Херувим стоит на востоке? Понимаем, нет? Тогда между Адамом и Херувимом будет Едемский сад. Значит, можно зайти. Получается, да, рассуждать? Значит, раз на востоке стоит Херувим с пламенным мечом, значит, в сторону востока из сада был изгнан Адам. Ну вот... У меня по-русскому тройка, но тут вот я вот так вот разобрался. А у вас есть пятерки, то оправдайтесь. Хорошо? Еще раз. И изгнал Адама и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Мы знаем, что в Эдеме было. Я думаю, знаем, только не представляем. Я читаю об Израиле. Я читаю о нем как об отроке. Когда он еще и не Израиль даже. Иаков. Когда он идет в договор со своей мамой, идут на преступление. Обманывают слепого мужа и отца. Прикидываются и приделываются, и прикрываются именем Господним. Сын, а чего так скоро ты нашел? Потому что Господь Бог твой вышел мне навстречу. Ах ты же лукавый делатель. Да или нет? Наследство, захваченное вначале, не благословляется впоследствии. Так говорится в притчах. Что ж ты делаешь? Это сегодня я, ты, мы, вы, они. Рассуждаем. Ты захватил это, не получил? Ты будешь как раб работать. Тебе будут награды менять, это твоя проблема. Вместо одной половинки у тебя будет 4/4. А потом с детишками у тебя, говорит, такие проблемы будут, что ой-ой-ой-ой-ой. Мы с вами касались этих вопросов. Бог это показывал. И так он убегает еще по одной хитрой, ну, комбинации. Мать услыхала, что Исав сказал: вот приближаются дни плача об отце, и я убью моего брата Иакова. И она говорит: слушай, чтобы не получилось двух похорон, отца мужа и сына тебя, пойди ты, знаешь, вот пойди к родственникам, к моим. Лукавый трюк, правда? А мужа своего обманывает и говорит: ты знаешь, я жизни не рада с этими, которые жен понабрал Исав. Пускай бы наш Яков пошел бы, взял из родства. Бог не посылал его туда, братья. Не так надо было идти, сегодня не касаемся, понимаем, да? Ну, это проблемы, горы проблем. И вот он идет, он не женатый. Отроком назвать? Ну, может быть, отроком. Почему отроком? Потому что наш Господь в одни плоти, ему было лет 30, когда он начинал служение. И Бог называет его отроком. Отсюда звучит применная математика в годах. Что 30-летний у Бога считается за отрока, хотя отроки это 10-летние, 12-летние. Ну, сегодня это уже отдельный разговор, хорошо? 12-летний Иисус отроком был, насколько я помню, когда он остался в Иерусалиме, в храме, а родители ушли на третий день, его только там нашли. Дальше. И вот когда он спал, то видит сон. Вот это нам сегодня надо будет коснуться, и, скорее всего, наверное, мы сегодня тему будем закрывать. Хотя она еще не до конца закрывается, но по времени не получается. Бытие, 28 глава, с 12 стиха. Даже с 10. Иаков же вышел из Версавии и пошел в Харан. И пришел на одно место и остался там ночевать, потому что зашло солнце. И взял один из камней того места и положил себе изголовьем, и лег на том месте. И увидел во сне, вот лестница стоит на земле, а верх ее касается неба. И вот ангелы Божьи восходят и нисходят по ней. Очень звучит. Они показывают: что ты спишь, вставай, восходи к Богу, называй вещи своими именами, рассекай свою внутренность. Ты же знаешь, как делал Авраам жертвоприношение. Ты же хочешь в огненном завете быть с Богом. Бог говорит, тебе что-то предлагает. Ну, это уже отдельный разговор. И вот Господь стоит на ней и говорит: я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Земля, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему. Дам, я не дал, дам, тебе не дам, потому что тебе сейчас дать нельзя. Но сегодня не об этом. И будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, к востоку, к северу и к полудню, и благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные. О чем ты сказал? О сыне своем, говорит, об отроке моем, об отроке Израиле. Я сказал, говорит, и семя, которое есть Христос. Об этом очень детально описывает Павел в послании Галатам. Ты понял, что я тебе сказал? Вы знаете, как сказать, понял? Ну, Моисей тоже понял, что Бог его избрал идти в Египет. Он так понял, что сказал: найди себе другого. Вот здесь вот аналогичный жест. Понять-то понял, но сделаем вид, что не до конца понял. Или понял, как мне выгодно. Дальше смотрите. И вот я с тобой, и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе. Ну, каждый по-своему понимает, что я сказал тебе. Я сказал, что благословятся всем не твоем все народы. Ты знаешь, когда это мы с тобой поговорим? Вот потом 20 лет пройдет, и ты придешь к этому камню. Только тебя волоком придется тянуть. Ты потом будешь, знаешь, какую песню петь? Ну, ты же мне сказал уйти от Лавана. Ну, я так и знал, что ты не уйдешь, потому тебе нужно было помочь. А как же я приду к Исаву? Он идет, и нам навстречу 400 человек. Во, говорит, тебя, говорит, нужно с двух сторон придавить, иначе ты выкручиваешься. Вот я не отпущу тебя, пока ты не благословишь меня. Исаия, что ты скажешь? Я не отпущу тебя, пока не благословишь меня. Нет. А что ты скажешь? Погиб я. Вот этим ты не отпустишь. Ты рассекаешь себя, этим ты не отпустишь. Ты омываешь, не умываешь, как Пилат, руки свои. А по искренности ты умываешь руки, свои действия, свои хождения, свои чувства, хотения, желания, внутренность твою, и огонь падает. Я, говорит, хочу здесь что-то совершить. Вот ты, говорит, придешь к этому камню. Подожди, подожди. Но когда мы, говорит, с тобой встретимся, и ангел тебя коснется, и ты начнешь хромать, то все равно по-своему будешь поступать. Идолы тебе не мешают, одежды тебе не мешают, и украшения тебе тоже не мешают. Так тебе, говорит, надо еще придавить. Ага, он потом видит и ополчение Божье, там встречается с Исавом, примирились. Все решился, да, вопрос? А Бог говорит, не решился, так и не решился до конца вопрос. И семени твоему, которое есть Христос, я, говорит, хочу тебе что-то сказать. Ты вот потом, помним, да, там дочку его изнасиловали. А там интересная такая деталь. Как заставить его, чтобы вот теперь вместо головы, которая была на камне, вот после этого сна на этот камень он вылит елей, а потом Бог ему говорит, вот ты пойди в это место, где твоя голова была на камне, да, там поставь жертвенник и призови имя Господне. Он говорит, как туда идти? А знаете, почему он сказал, как туда идти? Потому что как страшно место сие. Это не иначе, как дом Господен. Это не иначе, как врата в небо. А, значит, ты не хочешь идти этим узким путем? Значит, ты не хочешь войти в эти узкие врата? Ты не хочешь, чтобы огонь на жертвенник падал? Иисус говорит, как я томлюсь. Как я жду, когда это произойдет. Сегодня, говорит, ты празднуешь Рождество? Я, говорит, хочу тебе вот эту тему раскрыть. И потом Бог ему скажет, вот ты пойди туда. Он говорит, как туда идти? Как туда идти? А что надо делать? Идола ваших сюда принесите. А что ты решил, что идолы есть? А что ты раньше думал про этих идолов? Не написано, правда, нет? Уживались эти идолы только так. Еще ни разу ему Бог не мог достучаться до внутренности. Слушай, твоя возлюбленная там этих богов, кто его знает, сколько штук у нее? Когда-то были папины, а теперь стали ее. И она не может от них освободиться. Через ваших идолов вы сделали для меня чужие. Господи, ты что хочешь сказать? Что Рахиль для тебя чужая? А ты что хочешь сказать, что она для меня моя? У нее же идолы там. Ты что, забыл, что было сказано? У кого найдешь идолов этих, да, богов твоих? Тому смерть. Бесы хихикают, говорят, вот артисты. А говорит, помрет. Она точно, говорит, помрет. Она помрет по двум причинам. Во-первых, что идолы, во-вторых, что он не знал, у кого, и сказал, у кого идолы. Но отец-то не нашел, а бесы говорят, а ведь мы-то знаем, и искать не стали, мы знаем, где они. Это мы ей, говорит, подсказали. Что вы ей подсказали? Когда, говорит, она увидела, что отец пришел и пошел по шатрам, она же кричала шепотом. Что делать? Она была руководима советом преисподней. И врата ада ей сказали, слушай, скажи, что женское, седло, под седло и сядь. Слушай, он же человек желудка. Где написано? Он съел даже наше серебро. Понятно, да? Потом они там на горе сидели, ели, пировали и разошлись. Да, говорит, это же написано. Так говорит. Так вот он, а он такой щепетильный. Знаете, какой щепетильный? Нос комара отцеживает, а не только комара. А верблюда со слонами, левиафанами поглотал. Поэтому, говорит, наш человек, мы, говорит, поможем тебе, а он так прикидывается только. А ты тоже прикидывайся. Так вот скажи, он захочет потом же кушать? А ты когда скажешь, это женская нечистота, он от нее шарахнется просто. Он говорит, отец, прости меня, ты знаешь, да. Слушай, откуда ты знаешь такие хитрые варианты? Папа, ну я же видел, какой ты лукавый раб. С моей теткой? Да вы же два сапога пара одного поля ягодка. Ты о ком? О Ревеке. Ты что, забыл? Как она научила моего мужа обмануть отца слепого и своего, и ее мужа. Ты что, папа, забыл, как ты обманул теперь моего мужа? И взял ему, и отдал мою старшую сестру. Ну, короче, это университет высшей преисподней. Понимаем? Итак, чтобы, говорит, идти туда, где голова была на камне, да не там, где голова, говорит, была на камне, а где? Где дом Божий и где врата неба. Вот куда мы идем. Это очень страшно. А почему страшно? Мы прочитали, чтобы небоязненно служить святости и правде. Ну да, так прочитали? Так прочитали. Ну а ты что, не можешь? Ну что вы говорите? Ну подожди. Ну ты же с Богом встречался, тебе новое имя дано. Ты видел, понимаешь, там ополчение Божье, ангелов. Вы примирились с Исавом. С Исавом ты примирился, а с Богом? Ну-ка, ну ведь ты же боролся с Богом, он тебе дал новое имя. Что он мне дал новое имя, это одно, что я боролся с ним, это другое, что теперь, говорит, хромаю на бедро. Это третье. Но я не примиренный. Почему? Идолы у нас. Принесите ваших идолов богов, принесите, одежды перемените. Не потому, что старые, грязные, вонючие, а потому, что месопотамские. Кто его знает, какие еще. Потому что были такие одежды, которые женское платье ценилось или через обручальное кольцо. Вы его протаскиваете, оно проходит, все, оно имеет цену. Если оно не пролазит через обручальное кольцо, все его. Цена вниз пошла. В таком платье, что в платье, что без платья. Все прыщики и без прыщиков, все на виду. Суламиту, когда читаете, там описывается. Я не понял, ты хранишь себя или ты этот, модель резная? Там она, резная модель. Да еще такая, что о-хо-хо-хо-хо. Что, не читали? А как там описывается ее телосложение? А как такое может быть видно, если у нее скромная одежда? А, вот такая одежонка, значит, была. Вопрос не в этом, хотя и в этом тоже. Богов, одежды, а не украшения. Он взял, закопал, надо было сжечь. Нападает страх на окружающие народы. Для меня звучит, что после этого он безбоязненнее или безбоязненно мог в святости и правде сделать жертвенник и призвать имя Господня. Я не исключаю, что там должен был упасть огонь. Но мы вот сейчас вот здесь, когда он еще не пришел к Лавану. Иаков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте сём. А я не знал. И убоялся и сказал, как страшно сие место. Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные. Вот почему он побоялся туда прийти, пока мест не избавился от идолов, одежд и от украшений. По-другому звучит так. Он убоялся, я возвращаюсь на 20 лет назад, он убоялся здесь решить свои вопросы. Бог ему предложил. Вот она моя слава. Вот как Исаия он предложил, свою славу показал. Исаия говорит, погиб я. Иаков, ты должен был сказать, погиб я. Я преступник. Я с братом моим поступал противозаконно, корыстолюбиво. Если враг голоден, накормите его. Я тут... Я еще, знаешь, что сделал, Господи? Не только это. Я попрал чувство родства. За это Бог взыскивает страшно. Особенно, если мы попираем чувство родства по крови Христа. Это очень страшно. Я попрал это все. Я пошел на сделку с мамой. Я обманул папу. Я прикрылся помазанием твоим. Это была ложь и обман. Погиб я. В этот бы момент ангелы или серафим взяли бы очень похоже клещами небо, уголь жертвенника неба и коснулись бы его уст. Я не вижу, что вот после такой бы встречи он продолжил бы путь к Лавану. Я вижу другое. Вот после такой огненной встречи он бы развернулся и сказал, Господи, я возвращаюсь назад в родительский дом. Я буду каяться пред папой, что я так поступил. пред мамой, что я слушал эти бесовские советы, и пред братом, что отец сделал. Я добровольно отдам это первородство, краденое. Что? Вот отсюда вы еще раз. Он говорит. Иаков пробудился во сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал. Адам и Ева, мы сейчас туда идем. Вы знали, что Господь присутствует в прохладе дня на месте сём? Да. В Едемском саду, чтобы дерево жизни росло, там нужно, чтобы река на 4 потока распалась и орошала со всех сторон сад. Когда Дух Святой будет орошать внутренность, тогда мы, как Едемский сад. По-другому, по-другому. Иаков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте сём, а я не знал. И убоялся и сказал, как страшно сие место. И раз в Едемский сад иду. Как страшное сие место в Едемском саду. Это не иное, что как дом Божий, это врата небесные. Адам и Ева, вас пришлось изгнать из этого дома, из этих ворот небесных. На восток. И закрыть вам путь, пока вы не скажете, что вы погибли из-за ваших преступлений. Не прячьтесь за вашу религию. Не прячьтесь за то, что у вас кожаные одежды. Не прячьтесь за то, что Бог показал, как жертвоприношение приносить, как жертвенник делать, как животного убить, кровь пролить. Не прячьтесь за это. Не прячьтесь, что Он дал вам это все. Он говорит, я дал вам. Но посмотрите, в каком вы состоянии. Народ Израиля, вы, говорит, выходите из Египта. Но в каком вы состоянии выходите? Да, вы вкусили пасхального агнца. В каком состоянии? Иисус говорит, я есть путь, истинная жизнь. Ну-ка, давай, говорит, рассказывай. Какое твое взаимоотношение? Вот он, родившийся, воплотившийся. И вот он, этот агнец, через которого идет это восстановление. Это заветное исполнение ожидания Божьего, чтобы соединить это благословение и чтобы мы могли бы сказать, вот мы, дом же Его, мы. Иерусалим Его, мы. Едемский сад Его, это мы. Вот оно, это дерево жизни, и мы теперь можем приносить этот плод, плод нашего духа, ну, чтобы было понятно. Я, говорит, селюсь в них, буду ходить в них, буду их Богом, они будут моим народом. Это, говорит, мое заветное ожидание, воплощение этой идеи. Но слово «идея» сюда не подходит. Милости, чудо, благословение. Я, говорит, это хочу, чтобы наследие Божие понимало сущность. И вот этот путь, который, говорит, я открываю вновь через Сына Своего, через распятое Его тело, это завеса, которая раскрывает вход в святая святых. Господи! А сегодня какое наше взаимоотношение? Насколько наше хождение в Тебе? Насколько помазание славы, силы Твоей благодати в нас? Насколько это огненное помазание? Насколько это огненное крещение? Не крещение для испытания посылаемое, я не этой стороны, понимаем, да? Вот этого огня. Ну на кого бы, говорит, выплеснуть этого огня Божьего? С небесного жертвенника. Ну где эти Исаии? Дети Захарии, которые признают, чтобы этот огонь жертвенника неба коснулся. Где они? Чтобы это пламя воспламенилось. Вот это, говорит, пламя. Вот этот огонь я, говорит, хочу. И чтобы, говорит, в этом огне церковь ходила не перед фактом восхищения церкви. Почему я так говорю? Потому что очень интересно говорится, Енох, кажется, ему 75 или 65, ну, 75, наверное, было. Он родил Мафусала, ну, есть такое выражение. И по рождению Мафусала Енох ходил пред Богом или водился с Богом по кумранским находкам, там так написано, более глубже, чем вот русский такой перевод. Русский перевод ходил пред Богом. Кумранский оригинал, ну, или более оригинальный, там звучит, и водился Енох с Богом. Русский вариант звучит так, с кем поведешься, того наберешься. И вот он ходил с Богом, водился с Богом 300 лет. И прежде переселения получил свидетельство, что угодил Богу. Значит, на 300-м году, да, он получил свидетельство. Я не вижу этого, я вижу, сей там самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Его. Это было постоянное свидетельство, это огонь на жертвеннике внутренности. У Еноха не потух, не, как сказать, не газ, не потухал, да, или как это по-русски? Бывают русские обороты, немножко замываешь, не употребляешь их. И для меня это звучит. Оказывается, Бог хочет предложить нам, чтобы мы были в этом огненном помазании. Когда мы сами касались вопроса, любовь – это огонь, пламя очень сильное, которого воды не могут угасить. Но если там нечистота, то там огонь нечистый горит. И человек тогда грешит систематически, хотя является членом церкви. Так что сегодня мы сами в благословенном таком рассуждении, вопросе, и вот его заветное ожидание исполнилось воплощение Сына. А теперь-то оно дальше исполняется, когда каждый из нас вот так воспринимает эти истины Божьего благословения и представляет себя в жертву. Милосердием Божьим, умоляю, говорит вас, братья, представьте тела ваши в жертву живую, святую для разумного служения. Вот как Исаия, ну наподобие, чтобы было понятно. Как Захария, ну о нем так детально не описывается, но вот сегодня мы сами рассмотрели. Как Мария, которая плакала на ноги Иисуса, омывала ноги слезами. И когда голос приветствия дошел до слуха его, Мария! Она говорит, Равуни! Когда вот голос приветствия дошел до самарянки, надо понимать, что огонь же с неба жертвенника тоже опустился к ней. Она преобразилась, новая тварь. Господи, а как у нас с огнем? Не погас огонь? Нет? Любовь охлаждевает по причине умножения беззаконий. У кого? У соседа? У соседки? Думаем. С Рождеством Христовым. Господи, помоги нам. Вот это благословение, чтобы полнота этой славы опочивала на наследии Твоем. Склоняем наши колени. Будем молиться Господу нашему благодарность. Аминь. Владыка Господь, большой благодарностью пред Твоим лицом за милость Твою, за благословение, за помазание, за славу, за открытое окно неба. Благодарность Тебе, Боже, что Ты открываешь и волю Твою, что Ты хлебе предложение благословишь и преломишь, приготовишь для нас, чтобы насытилась внутренность наша действительно не хлебом единым, но словом, исходящим Твоим словом из уст Твоих. Боже, Ты сказал, чтобы Слово Твое обильно вселялось во внутренности наши со всякой премудростью. Благодарность Тебе, открывающей в этих прообразах благословение Твое, которое обогащает печали собой не приносит. Господи, Ты желающий, чтобы над нами исполнилось благословение, что мы есть дом Твой, когда это упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Боже, это дерзновение приступать к престолу благодати для того, чтобы получать благодать для благовременной помощи. Хвала имени Твоему Святому. Это благодать Твоя. Это милость Твоя. Это забота Твоя. Это помазание Твое. Это действие Твое. Хвала имени Твоему Святому. Наполняй Духом Твоим Святым. Освящай наследие Твое. Совершай дальше Твое чудное действие, которым Ты сказал, сам же Бог-то осветит во всей полноте, чтобы наш дух, душа и тело сохранились без порока вплоть до Твоего пришествия. Боже, пиши Твои живые письмена, произведи действия и хотения Твои во внутренности нашей, с благодарностью пред Твоим лицом, что Ты дал все необходимое для жизни благочестия, дал возможность привести свои одежды в порядок, чтобы одежды были светлые во всякое время, чтобы над нами исполнилось благословение на пришедшее от великой скорби. Они омыли и убелили одежды своей кровью Агнца. Боже, и всякий, имеющий надежду на то, что увидят Тебя, как Ты есть, чтобы мы освящали одежды наши, как Ты чист, как Ты свят, с благодарностью пред Твоим лицом. Боже, что вообще не с Тобою. Это был отпечаток помазания славы Твоей, просвещение ума, просвещение внутренности, духа, души, тел даже. Боже, сияние глаз, сияние лица, просвещенность внутренности. Благодарность Тебе за это благословение. Благодарность Тебе за благословение. Потому что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Твое наследие. Хвала имени Твоему Святому. Веди нас дальше Твоим путем. Боже, благодарность, что мы в Твоем саду, цветники, винограднике,
что ты очищаешь и твой сад каждое мгновение, напояющий каждое мгновение благодарность тебе, Боже, чтобы нам приносить плоды, которые ты хочешь, и даровал нам благословение, быть общниками сока и корнем масляны. Боже, Боже, благодарность тебе, да будем твердо делать наши звания и избрания, чтобы нам не приткнуться, чтобы открыто был свободный ход в Царствие Твое, чтобы быть славой Твоею, Боже, чтобы исполнилось благословение, которым Ты сказал, вот по образу и подобию человек сотворен, а по образу и подобию, чтобы на каждому из нас быть. Боже, это помазание славы Твоей, это присутствие Твоей благодати, это быть храмом Твоим, жертвенником Твоим, домом Твоим, быть в огне Твоего присутствия, благодати Твоей, очищай, освящай нас дальше. Спаси нас до конца. Благослови нас до конца. Наших родных, близких, семьи. Господи, у кого какое семейное положение? От самого старого до самого маленького. Являй Твою могущественную руку. А мы с благодарностью перед Твоим лицом. Что Ты есть наш Бог Отец. И мы Твои дети. Что Ты послал Сына Своего. Бога, пришедшего во плоти. Иисуса Христа. Мы очень благодарны за это благословение. Иисус, что Ты умер за грехи и преступления, беззакония наши, воскрес для нашего оправдания. Вознесся, чтобы ходатайствовать о нас. Господи, благодарность за это благословение. Отец, Ты послал Духа обетованного, Духа Святого. Господи, мы благодарны за это благословение, что Ты сопричислил нас к этому благословению. Боже, что мы стали Твоим наследием, сыновьями и дочерями, дочерями и сыновьями. Боже, благослови, и дальше за Тобою. Как овцы, знающие голос пастыря своего. Прими от нас благодарность. Будь поставлен возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.